Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 августа 2012 года. Сладкая глазурь любви. На курсах интегрального воспитания супружеская связь предстает перед нами в качестве домашней лаборатории, где каждый может формировать в себе человека на новой ступени. Одно из упражнений в рамках этого курса называется «Все преступления покроет любовь». На первом этапе упражнения партнеры вместе беспристрастно разбирают свои негативные стороны. Можно даже писать на карточках, что плохого я вижу в себе и в супруге. Так у нас набирается груда общего мусора, который мешает нам жить. Глядя на карточки, покрывающие стол, мы видим, как богат навозом наш сложный внутренний мир. А ведь есть еще грязное белье, которое мы стесняемся выставить на показ, и вещи, до которых мы не можем добраться, поскольку еще не знакомы со своей природой на всю ее глубину. Но даже без этих пластов мы выкладываем карты на стол и задаемся вопросом, существует ли некая система, техническая, психологическая, биологическая или какая-то еще, способная в таких условиях поддерживать связь своих частей и их гармоничное, слаженное взаимодействие. Ведь если бы в электроцепи, в электронном оборудовании, в техническом механизме или в нашем биологическом теле существовали такие помехи, разумеется, система не могла бы существовать. Выходит, мы очень сильны психологически, если, несмотря ни на что, умудряемся жить в одном доме, прилагая все новые старания. И все-таки это не жизнь. И потому на следующем этапе мы покрываем негатив позитивом, словно торт с шоколадной глазурью. Для этого мы хороним все плохое, как будто его и нет, и начинаем раздавать друг другу комплименты, со всех сторон обволакивая горечь этим сладким покровом. Мы приподнимаемся над тем, что нам мешает, над преступлениями, и накрываем их любовью. Теперь мы выкладываем только позитив и расточаем друг другу похвалы, сообразно с каждой карточкой на столе. Ведь в другом я вижу отражение себя, и потому своими дифирамбами, в сущности, нейтрализую собственные изъяны. Так мы упражняемся в подъеме над привычным подходом, который требует видеть в другом зло, и стараемся видеть в нем только хорошее. Подобно этому, на своего любимого малыша, ползающего по полу, я смотрю с теплом и любовью. Внимательно и заботливо я слежу за каждым его движением и умиляюсь всему, что вижу. Соответственно, надо относиться и к спутнику жизни. Надо заметить, что по части отрицания мы обладаем большим лексиконом и легко самовыражаемся. Поэтому на первом этапе критического разбора проблем у нас не возникнет. А вот для сладкого покрытия нам недостает слов. Назвав 2-3 пункта, я беспомощно умолкаю. Не случайно столько замечательных фильмов и пьес сделано в форме трагедии, тогда как комедия часто оказывается дешевым товаром, простым и незамысловатым. Все дело в том, что мы не чувствуем мощи, кроющейся в позитиве. Ну а далее в нашем упражнении наступает третий этап. Мы рассказываем партнеру о своих ожиданиях, о тех, что связаны с ним, и об ожидании вообще. Повторим порядок действий. Сначала мы выложили друг другу все свои эгоистические претензии и требования. Затем поднялись над своими пороками и нарисовали противоположную, совершенную картину. По сути, на этой картине отображен я сам, такой, каким должен быть. При этом требования мои должны уменьшаться до насущих, которые не порицаются и не восхваляются. Я больше не выставляю партнеру неоплатный счет, а соглашаюсь на то, что позволяет нам жить нормальной жизнью и двигаться вперед по жизни. Разумеется, эти требования тоже носят двоякий характер – материальный и человеческий, чувственный, но главное в них именно взаимная поддержка. В итоге я требую от партнера лишь то немногое, что обеспечит мне возможность любить его. Это и есть насущная необходимость. Тогда обнаруживается, что наши ожидания требуют минимальных физических усилий. Доброе отношение и взаимопонимание внезапно наполняет нас. И к этому не нужна большая добавка материи, поскольку все наполняется чувством. Наконец, в итоге мы составляем резюме о том, чего достигли. А достигли мы сближения сердец, потому что готовы теперь жить в розовом облаке над грудой мусора, который покрыт позитивом и больше не источает смрад. Мы требуем друг от друга лишь того, что необходимо для любви, остальное уже не представляется нам обязательным. Мы работаем над этим упражнением каждый день, и даже если нам не удается его реализовать, привычка все равно становится второй натурой, и правильное отношение постепенно просачивается внутрь. В принципе, кроме этого, больше нам почти ничего не нужно. Достаточно немного внимания, и мы понимаем друг друга. Если же над нами давляет груз обвинений, если мы не покрываем мусор своего эгоизма, то дарим друг другу цветы и конфеты, от которых только толстеем. Эти подарки не заменят нам любви. Зато если любовь, то хоть в шалаше. Из 35-й беседы о новой жизни от 16 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Парим над земными желаниями. Вопрос. Стоит ли во время конгресса мужу и жене жить раздельно? Ответ. Мне кажется, лучше все-таки жить отдельно, чтобы полностью отключиться от всех, как бы то ни было, земных связей. Сделай так, что ты уезжаешь, что называется, с концами, и включаешься только в это духовное действие, и все. Поэтому, наверное, женщинам стоит собраться в одних комнатах, мужчинам в других, как это обычно бывает в армии, в общежитии и прочих подобных объединениях. Вопрос. А как быть с животными желаниями? Ответ. Никаких животных желаний не будет, поскольку они будут нейтрализованы той огромной силой, которая будет властвовать над всеми. У вас будут отключаться все земные желания. И если конгресс хороший, вы не будете чувствовать потребности больше ни в чем, кроме как в ощущении объединения. Все остальное вам будет противно. Вы будете отталкивать все, что будет вас отвлекать. Если конгресс серьезный, сильный, так это и будет. Из виртуального урока 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Наш рупор – единство. Вопрос. Стоит ли играть на гордости израильтян, объясняя им, что они могут показать всему миру модель будущего общества? Ответ. Гордость может быть только за свое назначение, за то, что я избран служить миру. Вместо простой эгоистической гордыни здесь кроются две противоположности, и в результате я горжусь своей альтруистической миссией, если действительно реализую ее. Без реализации никаких поводов для гордости у меня нет. Только если я преодолеваю себя, если вкладываю усилия, чтобы преподнести миру методику исправления, а он присоединяется к ней, идет вперед и сближается с Творцом, тогда я горжусь тем, что был средством Творца, верным инструментом в его руке. Если же я не реализую свой свободный выбор, склоняя весь мир к чаше заслуг и переводя его на ускоренный путь развития, то гордиться мне нечем. В целом, моя гордость может быть обусловлена лишь тем, что я направляю свое сердце на пути Творца и поднимаюсь над эгоизмом. Так вот, невозможно пробудить еврейский народ призывами к показательному сотрудничеству. Давайте станем примером для всех. Мы должны обращаться к людям в различных формах, сообразно велением времени. Сейчас, например, ситуация становится чрезвычайной, а после этой проблемы возникнут другие. Спокойствия больше не будет. Мир уже вошел в определенную колею. И потому, пробуждая народ, мы должны понимать, что действие все равно должно исходить от нас. Если мы сплотимся в одно целое, в единую силу, то внутри в той же мере будет присутствовать высшая сила. И тогда любое наше обращение к народу окажется эффективным. Если же внутри мы не будем сплочены, то никакое распространение не поможет, пускай даже мы откроем стрельбу из тяжелой артиллерии. Итак, мы делаем акцент на объединении, и только 10% усилий посвящаем внешней работе. Разумеется, необходимо всеми силами расширить наше присутствие в интернете, в прессе, на радио и телевидении. И все-таки без внутреннего единства это не сработает. Люди не поймут, не почувствуют, отвергнут наше послание. Если же внутри будет высшая сила, они почувствуют. В этом что-то есть. Никто тогда не будет насмехаться, подобно тому, как никто не насмехается над круглыми столами, которые мы проводим. Мало кто отвергает их с порога. Именно потому, что в этом действии кроется единство. Однако для широкого обращения ко всему народу мы должны сплотиться намного сильнее. Из урока по газете «Аума» «Народ» от 13 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Вместе мы превратим ночь в день. из статьи «Тревога и страх, овладевающие иногда человеком». Книга «Шамать». Если ты видишь, что страх овладевает тобой, то должен сказать, что это не случайность, а возможность, данная тебе свыше. И нужно понять, с какой целью послан этот страх, для того, чтобы преодолеть его и сказать, что нет никого, кроме Творца. А если и после этого страх не уйдет, то он должен послужить примером, что в таком же большом страхе нам нужно находиться в работе Творца, чтобы трепет перед Творцом был так же велик, как внешний животный страх, овладевающий сейчас твоим телом. Когда приходит страх, надо понять, что он послан Творцом для того, чтобы мы сменили этот животный страх, ощущаемый внутри своего эгоизма, на трепет перед Творцом. Теми же глазами страха нам нужно смотреть не на свое желание насладиться, а на желание отдавать. Задача человека – принять этот пример свыше, хотя он и не может его реализовать, и оно потом осуществляется светом, возвращающим к источнику. Но он должен хотя бы выстоять перед таким выяснением. Для этого ему нужно подготовить окружение и себя самого, чтобы быть готовым правильно принять те проблемы, страхи, тревоги, опасения, которые придут. Все начинается со страха, ведь желание насладиться воспринимает лишь наслаждение или страдание, а самое большое страдание для него – это страх, от мелких опасений до самой большой угрозы. Если желание противоположно свету, то высший свет вызывает в нем ощущение тьмы. И тут надо понять, что в ответ на этот эгоистический страх, который мы сейчас ощущаем, нам нужно с помощью поддержки окружения, общества, молитвы, принять высшую силу, свет, возвращающий к источнику, который превратит наше желание насладиться в желание отдачи. И тогда мы все равно будем ощущать страх, но страх того, когда же мы сможем отдавать, соединиться, уподобиться Творцу, слиться с Ним, дать Ему возможность раскрыться творением. Так мы превратим темноту в свет, ночь в день. Из подготовки к уроку от 14 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Перед стеной, за которой нас ждет свобода. Нет ничего, кроме света и сосуда, желания. Свет воздействует на желания в той мере, насколько должен продвинуть их к исправлению, и на каждом этапе пробуждает их. Но желание, вышедшее из разбиения, которое предшествовало нашему текущему состоянию, воспринимают свет как удар, тревогу, страх, бессилие, неопределенность, какое-то непонятное и неприятное состояние. Если речь идет о желаниях нулевой, первой, второй ступени, неживого, растительного и животного уровня развития, то они пока не обладают свободой воли, достаточно развитым эгоизмом, и потому они только сбегают от страданий в то место, которое кажется им лучше. Они действуют послушно своему желанию, над которым пока не развился разум и не раскрылась точка в сердце, а потому бегут под ударами, словно стадо, гонимое на бойню, стремясь туда, где ощущает меньше страданий. Они стремятся покинуть то место, где ощущается самая напряженная тьма, то есть присутствует самый большой свет. Но поскольку он противоположен их эгоистическому желанию, то там возникает такое большое напряжение. А где-то впереди есть области, в которых, по их мнению, не так сильно напряжение, и потому это поле выталкивает их туда, словно под давлением, из большей темноты в такое место, которое обещает меньше проблем и бед. Так они продвигаются, не задумываясь и не по свободному выбору, а благодаря силе света, продвигающей их из большей темноты к меньшей. А иногда свет даже немного подсвечивает им в будущем и манит вперед. Но настоящее состояние всегда кажется им хуже предстоящего, и потому есть куда бежать. Они бегут. Когда же мы развиваемся до последнего уровня, то теряем надежду на будущее, которое уже не сулит нам больше свободы и комфорта. Мы все яснее начинаем осознавать безвыходность текущего состояния и не знаем, как его исправить. Следующее состояние неизвестно, темно и непонятно, куда идти. Так сделано специально, чтобы мы начали сами работать и делать свои выяснения согласно достигнутой ступени развития. И потому свет как бы завершает свою миссию. Он довел нас до стены, а теперь мы должны забраться на нее. В таком состоянии мы сейчас оказались. Теперь нам нужно искать решение, чтобы не просто сбежать из-под большого давления туда, где нам кажется легче и лучше, меньше давления и проблем, Поскольку у нас больше нет возможности продвигаться прежним путем, нам нужно понять, что можно продвигаться иначе, с помощью другого метода, за счет соединения. Это продвижение уже не в той же плоскости, как было раньше, не прямолинейное, последовательное использование эгоизма, а использование силы соединения, силы общества. Это совершенно иная сила, сила отдачи, действующая в новом измерении. Но и в этом новом измерении нам каждый раз придется продвигаться от тьмы к свету. Только тьма уже вызванная тем, что мы в текущем состоянии разрываем свое соединение. А свет мы ощутим, если больше соединимся. Это продвижение происходит благодаря нашему участию, осознанию зла, чтобы каждый раз подниматься к единству. С одной стороны, нам помогают в этом раскрывающиеся неприятности и проблемы, а с другой стороны, мы сами осознанно стремимся к продвижению, понимая, почему так происходит и что необходимо соединиться. Ведь благодаря этому мы достигаем равновесия с природой и сильнее связываемся с высшей силой. Из подготовки к уроку от 14 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Не оставляйте зор ни на миг. Вопрос. Как не оставлять зор ни на мгновение в своей жизни? Ответ. Не оставлять зор имеется в виду не оставлять эту идею, что человек может подняться над своим животным уровнем существования, над всем, что он ощущает в своих нынешних желаниях. Где он живет, как он живет, ведь все это происходит внутри наших желаний. Он хочет подняться над ними и увидеть, что же в действительности представляет собой реальность. Вначале это подход чисто эгоистический. Я хочу знать, я хочу властвовать, я хочу понять, я хочу увидеть всю перспективу отсюда и далее, что происходит и где я нахожусь. А затем постепенно человек начинает понимать, что все это возможно, но только если ты совершаешь внутренний переворот. Это условие, стоящее посредине, очень ненавистно нам. Ты можешь подняться выше природы, пожалуйста, но только ты сам должен быть выше своей природы. И тут начинаем ощущать всю тяжесть в духовной работе. И даже если мы начинаем слышать, что существует свет, возвращающий к источнику Творец, и он только ждет, ты лишь попроси, и он совершит в тебе этот переворот. Переворот? С этим я не могу обратиться к нему. Обратиться к тому, кто называется Творцом, но с разными земными просьбами. С этим нет проблем. Все человечество готово и только ищет, кого попросить. Каждый находит для себя какую-то нишу, но обратиться с просьбой о том, чтобы он исправил нас, а не просто сделал нам добро. И даже наоборот, я должен понимать, что он делает мне добро, но я ощущаю зло. И я не хочу чувствовать зло, а хочу ощущать добро, только чтобы оправдать тебя, потому что именно от этого мне больно. Оставь мне плохое ощущение, чтобы я мог оправдать тебя. Об этом трудно попросить. Почему же тогда я должен чувствовать зло? Чтобы знать, что я не проклинаю Творца, поэтому я должен ощущать две противоположности одновременно, чтобы все преступления покрыла любовь. Тогда я уверен, что мое желание насладиться находится под стражей. Ведь в нем, если бы я чувствовал воздействие Творца напрямую, я ощущал бы тьму, бездну, в которую расширяется точка этого мира. Иными словами, левая линия растет рядом с правой, две параллельные линии от минуса до плюса бесконечности. Из урока по книге Зоар от 14 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Безграничная сила Зоар. Все, что нам необходимо, можно достичь, как говорит Бааль-Сулам, с помощью книги Зоар. Тот, кто понимает силу книги Зоар, не оставляет ее ни на мгновение в своей жизни. Ведь Зоар – это настолько великий источник, неограниченный по своей силе и воздействием на каждого человека, что именно об этой книге сказано. Благодаря книге Зоар выйдут сыны Израиля из изгнания и никаким иным средством. Поэтому, если мы чувствуем, что находимся в изгнании, а это еще надо ощутить, что вовсе не просто, то должны обратить все наши неприятные ощущения в желание насладиться, чтобы они послужили примером для неприятных ощущений в желании отдавать, которые мы еще не достигли и стремимся достичь. Это можно сделать, если мы соединяем все наши желания насладиться в группе, и тем самым начинаем переводить все свои устремления, тревоги надежды и желание насладиться в желании отдавать. Так это случается, если мы придаем им направление к группе, к связи между нами. И потому нам нужно совершить это действие, прежде всего выяснить, в чем я нуждаюсь, в каком состоянии, что мне важно, чего мне не хватает. Мои отношения с группой, с Творцом. Я должен вбросить в группу все внутреннее состояние моих желаний, мои устремления, цели, тревоги, надежды. Со всем этим я вхожу в группу, и тогда все они получают иной вид, как если ты вступаешь в армейское спецподразделение. И тогда все, бывшее у тебя прежде, обретает совершенно новое направление. Тогда все твои потребности и желания за счет включения в группу обращаются в резервуар силы. Там ты накапливаешь силы, получаешь их от окружения и можешь действовать. Это переворот от тьмы к свету, как сказано, и тьма воссияет, как свет. Поэтому, когда мы совершаем в себе такой переворот, соединяясь между собой и включаясь друг в друга, мы можем тем самым получить свет, возвращающий к источнику. Вместо света, который раньше лишь открывал наше желание, светил им издалека, и они пребывали во всевозможных негативных ощущениях. Теперь вместо этого мы поднимаемся над неприятными ощущениями, к соединению между нами. Мы не желаем их убирать, не закрываем на них глаза, а видим путь и идем вперед. Хорошо, что у меня есть неприятные ощущения, ведь именно они пробуждают меня связаться с группой. Я прихожу с ними в группу, хочу с ее помощью не убрать их, а обратить в силу, движущую меня вперед, которая приблизит меня к нет никого кроме него. Откуда посланы все эти неприятные воздействия? И я смогу быть вместе со всеми в действии единения и раскрытия. Тем самым мы придем к ощущению, что доставляем удовольствие Творцу. Мы должны стараться представить себе состояние, что доставляем кому-то удовольствие и в нашей земной жизни, насколько это ощущение не ограничено, насколько оно поднимает нас над уровнем животного к ступени человека, к уровню отдающего, какое безграничное наслаждение есть в действии отдачи по сравнению с получением, поскольку при этом человек находится в подобии с Творцом, соединяется с источником неограниченной энергии. Поэтому, совершая действие отдачи кому-то, человек чувствует себя поднявшимся над всей материей. Давайте же читать книгу «Зор» с намерением, что приходящий от нее свет сможет вместо тьмы, которую он дает вначале, принести нам исправление. Из урока по книге «Зор» от 14 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Тесто эгоизма готово для выпечки. В свое время Авраам сплотил всех людей с точкой в сердце и вывел их из Вавилона, из первичной общности народов. В ком горело духовное желание, тот присоединился к Аврааму, а остальные со временем рассеялись по всему миру и сформировали различные народы. Группа Авраама тоже послужила основой для народа, но в отличие от прочих, он не имел материального корня. Его создали те самые искры духовных желаний. Авраам объединил их и создал из них структуру парцуфа, покрытого единым экраном и называющегося Яшар-Эль, прямо к Творцу. Исраэль – народ Исраэля. Парцуф этот работал просто и путем ударного взаимодействия Зивух-Деака поддерживал определенную связь с Творцом. Со временем в нем раскрывались все новые получающие желания. Люди совершали нарушения, а затем анализировали, преодолевали и исправляли их. Этот процесс описывается как принесение жертв. Иными словами, приближение получающего желания к дающему намерение с помощью света. Так они и исправляли себя, раскрывая нарушения и выполняя заповеди. Свет, возвращающий к источнику, раскрывал зло, а народ в ответ сплачивался и поднимал общую молитву в поручительстве, как один человек с одним сердцем, согласно тем условиям, которые изначально были установлены для получения света. Тогда свет исправлял и объединял их, позволяя вновь раскрыть Творца в еще большей величии, и так снова и снова. Парцуф этот достиг высоты первого храма, уровня Мохин-Дехая. Ему недоставало лишь общемирового исправления. Однако на этой ступени полное избавление невозможно, ведь тем временем потомки собратьев-вавилонян погружались все глубже в получающее желание, Пускай физически они рассеялись по всему миру, но без них ничего нельзя было поделать. Поэтому был разрушен первый храм, а затем второй, и наступило изгнание. Духовный Парцуф разбился, упал в общее желание наслаждений и перемешался с ним, как с тестом, до такой степени, что в каждой его части имеются все ингредиенты. Завершение этого процесса пришлось на наше время, и потому сегодня мы должны приступить к исправлениям. До сих пор получающее желание росло над дающим и использовало его, пока миссия не закончилась. Тысячелетиями человечество развивало за счет того, что частички дающего желания переходили к получающему в виде религий и верований, которые начал готовить еще Авраам во время Вавилона, а также в виде наук, основу которой заложила философия, взявшая начало в Кабале. Эгоистическое желание не может развиваться само, а потому оно получило силы от альтруистического желания и использовало их для отдачи ради получения. Отсюда пошла промышленность, торговля, финансовая система. Так и развивалось человечество от примитивных форм до совершенно утрированных крайностей, пока не пришло к кризису. Современный кризис олицетворяет максимальное, предельное использование отдачи на нужды получения. Дальше двигаться некуда. Человека бомбардируют потребительскими посланиями. Покупай еще, покупай больше. Чтобы другие наживались на этом. И не важно, что тем самым мы разобщаемся, загрязняем планету и идем к гибели. Главное – обогащаться с помощью эгоистических подачек потребителя. Так вот, этот процесс завершился. И на очереди финальная ревизия, заключительная проверка того, к чему мы пришли. Для этого приходит сила, которую можно назвать мировым контролером, по примеру государственного контролера, и показывает нам итоговое резюме. Вы приближаетесь к своему концу, который наступит через несколько лет или десятков лет. Да и сейчас вы уже не можете продолжать существование в рамках прежней системы, ее необходимо заменить. Ситуация такова, мы по необходимости использовали все искры отдачи на нужды получающего желания. Тем самым оно впитало их в себя, смешалось с ним, подобно тесту, которое пропиталось вином до предела, до последней крупинки. И теперь, дойдя до конца, мы должны действовать наоборот, так, чтобы получающее желание работало на дающее. Завершился первый этап осознания зла. Эгоизм сбрасывается с пьедестала как неработоспособный, и теперь надо повысить важность искр отдачи, чтобы затем с их помощью исправить получающее желание, в тесте которого они находятся. Это тесто – все, что у нас есть, мы и сами его часть, только дальше продвинувшиеся в анализе в осознании зла. Из урока по газете «Аума. Народ» от 14 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Духовность по Кабале. Вопрос. Как Кабала определяет дух, духовная духовность? Ответ. Несомненно, духовное начинается с поиска человеком своей сущности, смысла человеческого существования, с поиском высшего предназначения человека, с нравственными нормами и социальными идеалами, с мышлением, с ценностным аспектом психики человека. Но сколько бы человек ни пытался исследовать свою сущность, предназначение, смысл и прочее, он исследует себя из себя, из своих качеств, свойств, ограничений и не в состоянии выйти из себя на уровень независимого, внетелесного исследователя. Поэтому со времен самых древних исследователей и до нашего времени вопрос остается открытым. Нам все более понятно, что мы не в состоянии ответить на него. И поэтому закрыли его и устремились в материальное. Кабала – практическая методика раскрытия в человеке ощущения внетелесного состояния, из которого он может раскрыть смысл существования мира и себя. Раскрываемые каббалисты описывают в своих книгах. Все описания состоят из записи состояния каббалиста, то есть параметров органа, ощущения и ощущаемого им в этом органе. И так последовательно по мере развития внетелесного органа ощущения описывается каббалистами каждое состояние, ощущение и его осознание вплоть до самого полного, высшего. Орган телесных ощущений называется желание насладиться. Орган внетелесного, духовного ощущения называется желание насладить.
Радиоверсия.
Сила объединения – сила жизни. Вопрос. Вы говорите, что наше объединение пробудит между нами особую силу, которая выше нашей жизни. Что это за сила и как она может послужить нам щитом или оружием? Ответ. Это та самая сила жизни, которая существует в нашем теле, когда все ее органы взаимно работают в общей гармонии. Это и называется жизнью. А если органы перестают работать в равновесии и гармонии друг с другом, то появляются всякие проблемы со здоровьем из-за недостатка взаимного поручительства в организме. При отсутствии силы, объединяющей все органы для совместной работы, тело начинает терять свою жизненную силу, пока совсем не умирает. Смертью называется состояние, когда человек перестает понимать ближнего, то есть один орган не работает в гармонии с другими, и в таком случае тело распадается. Именно в таком критическом состоянии сейчас находится израильское общество. Один не понимает другого и даже не заинтересован понять. Каждый думает, что именно он прав по всем вопросам. Последний год разобщение достигло своего апогея, но когда на горизонте появляется общая угроза, то она помогает народу объединиться. Поэтому я и обращаюсь сейчас с таким призывом. Хотя сила объединения жизненно необходима нам во всех случаях, а не только при угрозе безопасности. Она поможет нам исправить и экономическое положение, и здоровье, устранит расслоение в обществе. Сила соединения, поручительства, уравновешивает и налаживает все идеальным образом, приводя тебя к ощущению, что ты находишься в семье. И поэтому больше ты получишь или меньше, тебе будет неважно, ведь это будет с общего согласия, поскольку так в текущем состоянии лучше всего для всех. Ты понимаешь, что это оптимальное решение на данный момент. Из 56-й беседы о новой жизни от 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Греция. Антимигрантские настроения или анархия? Сообщение. В минувшие выходные в Греции прошла операция «Зевс» по выдворению нелегальных иммигрантов. В беспрецедентных по размаху облавах участвовало 2000 полицейских и 2500 пограничников. Только в субботу в Афинах были задержаны 6000 нелегалов. Проявления антимигрантской агрессии стали частым явлением в греческом обществе. О росте ксенофобских настроений свидетельствует успех на всеобщих июньских выборах ультраправой «Золотой зари», набравшей 7%. Реплика. То же самое повторится во всех странах по мере обострения в них экономических проблем. Так мы и придем к фашизму, нацизму и Третьей мировой войне, если не изменим общество внедрением интегрального воспитания.
Радиоверсия.
Каббала выходит в финал. Мнение. Шеллин, политолог. У каждой великой депрессии есть свой особый момент, когда материальные бедствия начинают конвертироваться в большие политические перемены. Нынешний мировой кризис исключением не будет. Грянут большие события. Евросоюз или станет другим, или развалится. Америка не сумеет существовать по-прежнему, или затянет пояс, или перестанет быть сверхдержавой. Давно пора произойти крупным переменам в Китае. На Ближнем Востоке эти перемены уже больше года идут полным ходом. Правящие классы, допустившие кризис таких масштабов, не смогут, как будто ничего и не случилось, сохранять ситуацию под контролем. Перемены будут теперь определяться уже не сколько ими, сколько умом или глупостью народов. Реплика. Пришло время раскрытия науки Каббала. Все события в мире говорят о том, что человечество полностью потеряло ориентиры и возможность хоть как-то держаться на плаву. Эгоистическое развитие привело себя в тупик, и наступает осознание зла, всего нашего многовекового развития. А кто и что может предложить вместо него? Еще в начале этого эгоистического развития, в его источнике, цивилизации древнего Вавилона, представляющей собой основу современной цивилизации, выявилось два пути развития человечества. Эгоистический – конкуренция, войны, прогресс. И альтруистический – объединение, подъем на следующий уровень нашего развития, на уровень ощущения скрытой части природы. Поскольку тогда мы отвергли второй путь, мы прошли эгоистический этап развития, осознали его зло и теперь будем вынуждены кризисом принять второй путь. Каббала помогает нам осознать происходящее.
Радиоверсия.
Чем грозит человечеству наша неспособность объединиться? Мнение. Жак Аттали, ведущий финансист мира и архитектор ЕС. Истощенные финансово и политически, США перестанут руководить миром. Все начнется с демографического потрясения. Человечество будет стареть, рынок возьмет верх над демократией, предприятия не будут больше иметь никакой национальной принадлежности, законы будут заменены контрактами, правосудие – арбитражом, полиция – наемниками. Экономика будет становиться все более экономной, в потреблении энергии и воды, ресурсы станут все более редкими, работы все более многочисленными. Время будет полностью поглощено использованием товара. Прозрачность будет обязательна. Тот, кто захочет скрыть информацию о своем имуществе, нравах, состоянии здоровья или уровне образования, будет подозрительным. Никто не будет больше лоялен никому, кроме самого себя. Человек превратится в артефакт, потребляющий другие артефакты, в каннибала. Начнутся перманентные войны, поскольку нации, пираты, наемники, мафии, религиозные движения получат доступ к новому оружию и инструментам наблюдения и устрашения, смогут использовать возможности электроники, генетики, нанотехнологий. Будут сражаться за нефть, за воду, за территорию, за то, чтобы установить веру, не спровергнуть веру, разрушить Запад или утвердить его ценность. Климат станет почти невыносимым. Население будет вести борьбу за территории. Военные диктатуры, опирающиеся на армию и полицию, придут к власти. Разразится самая губительная из всех войн – гиперконфликт. К 2060 году или раньше, если, конечно, человечество не исчезнет под потоком бомб, человечество не сможет больше мириться ни с какой гиперимперией, ни с гиперконфликтом. Новые альтруистические силы, которые действуют уже сегодня, придут к власти в мировом масштабе в виде необходимости экологической, этической, экономической, культурной и политической. В результате их восстания образуется гипердемократия. Реплика. Ход эгоистического развития человека и общества описан верно, вплоть до проявления всех его отрицательных последствий. Этот путь развития называется в Каббале «путь страданий», поскольку он длительный и не просто мучительный, а кровавый. Но есть и другой путь, краткий и легкий, осознанием порочности дальнейшего эгоистического развития и созданием общественного мнения, которое поможет всем настроиться на преодоление эгоистического отношения друг к другу.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.